Птичьи счастья.
Дмитрий Сенечкин, я прошу прощения, чуть ближе к микрофону, пожалуйста, и вас тогда услышит наш пользователь.
И ведущий журналист Дмитрий Сенечкин.
Отлично.
Так годится? Хорошо. Сначала две короткие новости, которые мы в дальнейшем будем обсуждать и комментировать. То, что представляет интерес, это, конечно, устное распоряжение вице-губернатора Албина все-таки начать снос домов, самовольно построенных на участках ИЖС. Там 12 адресов, по которым открыто исполнительное производство. И эта идея Минстроя распространить практику банкротства, поправок закона о банкротстве СУ-155, и сделать из этого универсальную схему для санации проблемных строительных предприятий. То есть, вероятно, будет какой-то банк, который осуществляет финансирование. Идут переговоры о том, что вроде бы российский капитал сделают универсальным банком-санатором для предприятий, а не только для финансовых организаций. Благо, он принадлежит агентству по страхованию вкладов. И какой-то застройщик, который берет на себя техническую сторону. Вопрос лишь в том, много ли найдется, ну, например, в Ленинградской области или Петербурге застройщиков, готовых брать на себя ответственность за достаточно крупные строительные подразделения. Вот и то, и другое очень интересно. И в дополнение к новости, которую только что рассказал Николай Нелюбин, очень, конечно, интересно изгнание торгующих из храма. Хотел обратить внимание, там рядом же на Невском 24, если не ошибаюсь, есть очень замечательный объект, бывший магазин ткани. Помещение в магазине ткани, если не ошибаюсь, 5 лет находится в статусе вещественного доказательства по уголовному делу, к которому владелец помещения не имеет никакого отношения. 5 лет они получают отказы в судах. 5 лет им объясняют, что наложенный на помещение арест, ну, никак не влияет на качество этого самого продукта помещения. Это к вопросу о нашей интересной, любопытной судебной системе. В студии ведущая Антонина Асанова. И в студии сегодня у нас гость Фонтанки, глава общественной организации Ленинградский областной союз строителей Георгий Богачев, бывший вице-губернатор Ленобласти, курировавший как раз направление строительства. Георгий Игоревич, рада видеть вас здесь.
Добрый день, здравствуйте.
За строительной отраслью по-прежнему присматриваете внимательно, я так понимаю, в курсе событий.
Ну, в меру сегодняшнего моего положения, да, слава богу, это больше такое состояние наблюдения, нежели принятие решений. Но, наверное, может быть, и это тоже хорошо, потому что позволяет, так сказать, смотреть беспристрастно со стороны.
Сегодняшнее наблюдение за рынком — это взгляд аналитика или взгляд патолога-анатома?
Ну, мы вот уже с вами говорили, да, что, в принципе, в любых процессах, даже в процессах умирания, есть определенный интерес. Поэтому можно анализировать, а то, как назвать этот процесс, но сегодня, к сожалению, назвать это развитием и ростом нельзя.
Ну, программа называется «Кирпичики счастья». Ничего, мы так начали. Зато нужно отметить, Георгий Игоревич, что с тех пор, как вы оставили пост, должность чиновника, изрядно похорошили. Вот общественные организации, работа в собственном бизнесе, они, конечно, идут на пользу. Ключевой вопрос у нас главный. Только что область отчиталась за 10 месяцев построено и введено 2 миллиона метров с хвостиком.
За 11, 2,2.
Рекорды абсолютные по любым показателям, хоть по советскому времени, хоть по новому рыночному.
Ну, есть одна поправка, если я скажу, что из этих 2,2 миллионов 750 тысяч — это ИЖС.
А это всегда было, всегда от 500 до 600-650 тысяч это были дома ИЖС. Это стабильная такая долька. Просто раньше область строила дополнение там, к 600 тысяч метров ИЖС, еще 600 многоквартирки. Вот такое количество небывалое многоквартирных домов. Не приведет ли это к кризису перепроизводства, на ваш взгляд, Георгий Игоревич?
Ну, в общем-то, эта ситуация ожидаема была. Она, скорее всего, будет сопровождаться уменьшением объема в Санкт-Петербурге и глобально для всего региона, для всей агломерации в целом. Наверное, она там, ну, не сильно повысится. Хотя в этом году, наверное, она будет больше, чем средний показатель по прошлым годам. Но кризис перепроизводства, скорее, это можно говорить не о кризисе перепроизводства, а скорее о кризисе спроса, потому что, ну, общеэкономическая ситуация...
Это не одно и то же?
Ну,
домов больше, чем покупателей.
Когда эти дома закладывались, то, в общем, прогнозировался спрос достаточно приличный. И, в принципе, если бы не макроэкономическое обстоятельство, которое не сильно зависит от экономики, этот бы спрос, наверное, сохранился. К сожалению, сейчас ситуация такая, она во многом вызвана и политическими причинами, они, безусловно, отражаются на экономике. И, в первую очередь, конечно, наш основной показатель, которым мы всем внимательно следим, за ценой на нефть. Цена на нефть формирует количество денег в экономике и, соответственно, спрос на все. Поэтому при таких ценах, как сейчас, ожидать роста не приходится. Соответственно, кризис производства возможен.
Но тем не менее, я видела прогнозы на следующий год по Ленобласти, и правительство официально говорит о том, что оно не ждет повышения, но, как я понимаю, не ждет снижения ввода в следующем году. То есть он сохранится на таком же гигантском уровне.
Снижение объемов ввода, да?
Да.
Высокая инерция, да, трудно остановить. Это огромный паровоз, это же не паровоз, пароход, да, который, так сказать, давно развил эту скорость, и чтобы остановить его требуется не один год. А если все будет так продолжаться, то в 2017 мы увидим падение. Если, потому что 16-й еще это те объекты, которые заложены не год назад, еще тогда, когда никто не помышлял о тех проблемах, которые мы сегодня имеем. И они казались вообще нереальными, несбыточными.
Строительные проекты заложены еще до Крыма, скажем так, обозначим временные рамки.
До кризиса.
У нас получается, что область становится площадкой, где размещаются главным образом объекты эконома, эконом-плюс. Те, которые в городе сейчас нет, по ряду причин, в том числе и связанных с административными решениями городских властей. Хорошо, то есть могу предложить бренд новый — область эконом-класса, да? Как-то так.
Ну, почему?
Регион.
Ну, я бы предпочел такое, знаете, IKEA-стайл.
Может быть.
Скромно, но добротно.
Это те покупатели, которые очень чувствительны к цене квадратного метра и к общей стоимости квартирки. Вот для них лишние тысячи на квадратный метр — это действительно критично. То есть очень такой нервный, осторожный и очень экономичный покупатель. Будет ли расти себестоимость, на ваш взгляд? Будут ли расти затраты на проект?
Себестоимость уже растет. Это объективная реальность. Растет все, цены выросли на все. И, соответственно, как раз в меньшей степени стройматериалы, значит, в меньшей степени подвержены этой тенденции, в отличие от продовольствия, например. Но транспорт, конечно, с новыми нововведениями, конечно, в цене материалов некоторых транспорт составляет там, до 60-70%.
Сыпучие, нерудные всякие дела, да?
Ну, а из них бетон, а из бетона, да, конечно, железобетон, конечно. А металл тоже надо привезти. Все возят. Стройматериал — это такая штука, которую надо очень много привезти и все на месте собрать. Поэтому, конечно, логистика, она очень серьезную роль играет. А плюс, значит, никто не отменял рост цен на энергоносители, несмотря на всю дешевеющую нефть. Значит, поэтому, конечно, существенные есть моменты, которые приводят к росту себестоимости. Но главное не это. Главное все-таки снижение спроса, соответственно, увеличение конкуренции и, соответственно, значит, ведущее к этому снижение цены в борьбе за клиента.
То есть себестоимость растет, а цену поднимать застройщик не может.
Даже,
он оказывается, сказал, в ножницах, должен снижать.
Да, абсолютно так.
Какие проекты пострадают прежде всего?
Да, кто у нас следующий в очереди?
Ну, хорошо, не хотелось бы...
Можно не называть конкретные компании, ладно.
Но, в принципе, все очень просто. Чем ниже маржинальность, тем выше риски краха. Соответственно, маржинальность у нас ниже где? Чем дальше откат, тем ниже маржинальность. Дальше вывод можно, в общем, он напрашивается простейшей логической цепочкой. В общем, чем дальше откат, тем выше риски недостройки дома.
Могу добавить второй параметр тогда. Чем больше проект, тем ниже маржинальность. Это ведь тоже справедливо. В крупных проектах маржа невысокая.
Не всегда. Почему?
Есть примеры дорогих крупных проектов? Ну, высокодоходных.
Так они... Здесь дело не от размера проекта, вообще не зависит. Это там зависит от конкретных условий, там, насколько далеко трубу тянуть, или кабель электрический, или что там еще нужно сделать. Но, в принципе, наоборот, мне казалось, что крупные проекты, именно девелоперские же по жилищному строительству в чистом поле, они как раз наиболее высокую маржинальность, особенно с учетом того, что они долго реализуются, имеют. Если в абсолютном выражении, там, если не брать проценты, там, или там что там еще эти, значит, такие виртуальные такие издержки, там стоимость денег и так далее, вот, то, в принципе, большой проект, он как раз наоборот более интересен.
То есть масштаб проекта не фактор риска, удаленность. Нет. Ну хорошо, у нас посыпалась компания.
Масштаб проекта, извините, фактором риска может являться не с точки зрения его низкой маржинальности, а с точки зрения очень высоких стартовых вложений. То есть нужно много закопать в поле для того, чтобы потом как бы эту высокую маржу получить. И вот здесь вот риск кассового разрыва и, значит, недофинансирования с учетом, опять же, там, сказать, процентов банковских, он, конечно, имеется.
У нас посыпались подразделения компании «Пиратротрест». Это не дальние площадки. Компания «Свит», там, банкротство, это Колтуши. Это не дальние площадки. Есть серьезные проблемы там у компании «О2». Это вовсе ближнее Мурино.
Ну, это не правило, это исключение. потому что и компания «Город», она вообще в Санкт-Петербурге, да, находится.
Да.
Никто, строительный бизнес, девелоперский бизнес, это всегда был, так сказать, привлекал к себе разного рода, значит, авантюристов и аферистов тоже, к сожалению. И, конечно, такие нюансы возможны. Они всегда были, всегда будут. И это как бы находится, но на сегодняшний день пока это находится на уровне, так сказать, среди статистических рисков этих вопросов.
То есть каждое банкротство — это индивидуальная история такая на сегодня, пока? Но если системные риски раскладывать, то чем дальше, тем опаснее.
Да.
Окей. Пожалуйста,
Тонька. Есть ли проекты, где продажи уже остановились? Либо построен дом и там не продан наполовину в Ленобласти. Есть ли уже такие примеры? И правильно ли я понимаю, что они все-таки появятся?
Ну, вы знаете, я тут, наверное, не считаю себя там большим экспертом, потому что, собственно говоря, да и нет такой задачи, что какой-то конкретный там дом рассмотреть, как там у них, что там у них происходит. Потому что, ну, это дело каждого. И, наверное, нельзя говорить о том, что вот как там вот где-то там все плохо. Скорее надо общую тенденцию как-то так оценивать, да, как бы, что mm-hmm. будет дальше и дальше. Хотя вот, знаете, вот сейчас на улице тоже вроде бы по календарю зима, а цветут цветы и грибы растут. И также в строительной индустрии на сегодняшний день то же самое, что, казалось бы, вообще по всему уже давно должно быть плохо, но пока еще все не очень плохо. Это, конечно,
не так плохо, как могло бы быть, да?
Ну, нет, вообще, в принципе, неплохо. У нормальных компаний, в общем, не падают объемы, они находятся примерно в том же... Ну, они чуть-чуть упали по сравнению там с какими-то пиками, но средний уровень продаж вполне себе приличный. Несмотря на то, что, как бы, казалось бы, опять же, денежная масса в экономике сокращается. Трудно мне объяснить факторы, по которым это происходит, но все равно, как бы, весь мой жизненный опыт говорит о том, что так или иначе, если все-таки зима, то снег рано или поздно выпадет. Поэтому и здесь, если будет все так продолжаться с точки зрения макроэкономической, мы, увы, увидим неприятности на рынке жилищного строительства.
Неприятности — это эффект домино, это системный крах нескольких фирм одна за другой, связанных или не связанных. Или это просто приостановка, заморозка и...
Не, ну в основном так, но, конечно, безусловно, какие-то проекты начатые у кого-то обязательно остановятся с негативными последствиями для тех, кто...
Почему мы опасаемся эффекта снежного кома? Потому что информация о том, что на такой-то площадке плохо, на такой-то плохо, начинает ассоциироваться со строительным комплексом в целом. Долевка — это рискованно. Вот следующий самый опасный шаг. И вообще перестают покупать даже у надежных. По определению, да, вот это самое опасное.
Да, хотя, ну, так, чтобы совсем перестали покупать, ну, наверное, такого, наверное, не предвидится. Конечно, это все сыграет в первую очередь против небольших компаний, средних, с не очень хорошей репутацией, самое главное, с не очень хорошими местами для строительства. Вот, а крупные компании, в общем, на сегодняшний день, я уверен, что они подготовлены, это не восьмой год, и ждать вот там, знаете, череды банкротства, у них достаточно сбалансированный сейчас платежный баланс у всех.
Валютных
там.
Кредитов нету, главное.
И кредитов нет не только валютных, у многих вообще нет кредитов, то есть кредитная нагрузка очень здорово снижена у многих ведущих девелоперов, да, это коренное отличие сегодняшней ситуации от ситуации восьмого года. Тогда наоборот, брали, потому что, ну, что, только дурак не возьмет кредит, потому что он там приносит очень серьезный такой сверхприбыль, по большому счету, окупается несколько раз. Сегодня все уже научены этим и сидят спокойно, как бы, значит, в те жирные годы раздали эти кредиты, вернули их банкам, и сегодня более аккуратны в этом смысле. Поэтому они просто, да, действительно, они лучше приостановят и заморозят проект, нежели чем пойти еще взять денег под 15-годовых.
А там штрафные санкции, а там дольщики начинают предъявлять финансовые претензии.
Ну, вы знаете,
поставки,
когда...
Поставки рефинансирования ЦБ.
Во-первых, с запасом все договоры пишутся, с серьезным запасом. Во-вторых, знаете, если это примет массовый характер, вот увидите, что-нибудь там поправят.
Я тоже так думаю. А. Я тоже думаю, что финансовые претензии дольщиков будут поправлены или минимизированы.
Конечно.
Я обращаю ваше внимание на то, что те, кто находится на краешке правового поля, кооперативы, апартаменты, они вот в эти штучки с санкциями не играют. Да. На них не распространяется это законодательство. Да. Законопослушным в очередной раз быть невыгодно, как выясняется.
Как сказать, вот у нас некоторые застройщики, наоборот, переходят с кооперативов на 214 ФЗ в области.
Сильно пинают, конечно, переходят.
Потому что просто не покупают иначе. Не просто не покупают, это как бы уже стало нормой, и слава богу. Вот это как раз главное достижение 214 ФЗ, наверное.
Соглашусь. Скажите, пожалуйста, та схема, которая придумана для спасения объектов и дольщиков СУ-155, она может быть тиражирована, может она быть универсальной, может быть распространена на другие крупные проблемные объекты, на ваш взгляд?
Это очень опасно, когда банкротится любое предприятие, когда кто-то дает ему денег на то, чтобы просто дает, да, бесплатно дарит, для того, чтобы оно выполнило свои обязательства. Потому что это влечет за собой, значит, риск увеличения многократного таких компаний, таких организаций. Ну что, если все равно меня спасут, и все равно там как бы все мои вопросы решат, почему бы мне не взять и кого-нибудь там не рискнуть очень сильно или просто вообще целенаправленно кого-нибудь не кинуть. На мой взгляд, это абсолютно неправильно, и нужно это вовремя замечать эти ситуации, вовремя реагировать, нежели чем потом как бы, значит, за чей-то или, не дай бог, даже за государственный счет спасать нерадивых.
Ну, государственное — это наш с вами, извините, конечно.
Да, конечно.
То есть вы считаете, что практика агентства по страхованию вкладов, которая компенсирует гражданам, может, не 700 тысяч, а 1 400 000, по-моему, да? И системный отзыв лицензии, когда Центробанк каждый месяц там 5-6 штук отзывает. Это взаимосвязанные вещи. Ну, если деньги покроют, а что бы их из банка не вывести куда-нибудь поближе к офшору?
Не, ну там-то другая совсем ситуация. Там все-таки это не то, чтобы деньги покроют, вывести. Я думаю, что... Хотя, наверное, кто-то есть банковскую... Я не очень большой специалист в банках, и такое, честно говоря, не приходило мне в голову. Такие...
Поставьте себя на место застройщика, который знает, что государство его обязательства перед дольщиками все равно прикроет.
Конечно. Это же прелесть. Конечно, это развращает. Развращает застройщика такого. И ни к чему хорошему это не приведет, потому что рано или поздно его государство тоже кончится, и всех не спасешь.
Так об ужесточении наказаний для застройщиков, которые не выполняют свои обязательства в этом направлении,
как-то продвигается, уже,
например. Потому что город — это хороший пример, когда хотя бы какие-то меры приняты.
Нельзя всех под одну гребенку. Если человек жулик, да, то нельзя как бы всех остальных априори считать жуликами тоже. Бывают нормальные коммерческие риски, бывают банкротства. Это нормально, потому что рынок, потому что любой рынок и любое предпринимательство подразумевает риск, и риск банкротства в том числе. Если же это умысел, то такого человека надо, конечно, сажать в тюрьму. Но для этого у нас, по-моему, законов достаточно.
Ну, как раз вот наши коллеги с Фонтанки, они очень легко вам объяснят, что в мошенничестве доказывать умысел — это самое трудное.
Конечно. Так, а в любом самое вообще трудное. Доказывать преступление достаточно сложно. Вот. И поэтому мы же все понимаем все равно, что... Ну, а так что написать? Что дольщик не получил квартиру вовремя, сразу идешь в тюрьму? Ну, это тоже, понимаете, как-то странно, нет?
Ну, как? Может быть, это дисциплинирует как-то?
Ну, лучше всего, если так, такой логике следует, то лучше всего дисциплинирует вообще нахождение в лагере, знаете, в колонии какой-нибудь. Там очень все дисциплина. Или страх расстрела.
Да-да-да.
Оступился, бах, все, следующий.
В социальных сетях примерно так предлагают, да? Квартиру не предоставил, расстрел, да, по китайскому образцу.
Ну... Это приведет-то к тому, что потом, рано или поздно, и тех самых, кто сегодня призывает к этому расстрелу, тоже за что-нибудь расстреляют.
Ну, учитывая, что у нас, например, как недавно было объявлено, 70% алкоголя в Петербурге крепкого, контрафактное, тоже ведь, ну, уголовное дело. Суровость закона не обеспечивает выполнение договорных обязательств. Абсолютно. Я бы, наверное, сделал ставку на вменяемый суд, который готов разбираться в тонкостях и определять, что здесь было. Неосторожная хозяйственная стратегия или действительно злой умысел и выведенные деньги. Деньги оставляют след, их можно найти, если ставить такую цель, ставить такую задачу.
Ну, мы видим практику, что все-таки как бы люди, те, кто, ну, очевидно занимался таким, если не мошенничеством, это суд должен решать, но таким очень-очень рискованными и такими на грани авантюры и аферы вопросами, они так или иначе сидят в тюрьме.
Да нет. Ну, смотрите, у нас, если говорить про город, компания «Элис», не было каких-то особых претензий. «М-индустрия». Ну, ладно, в Сочи они в аферу действительно вляпались, но тогда вся страна на это повелась, да, остров Федерации они там отсыпали.
Ну да.
«Строймонтаж», да, тут я, конечно, согласен, тут элемент авантюры был всегда, но он сначала закрыл обязательства перед дольщиком, потом свинтил в
лоб. Ну, так он и не сидит
в этом тюрьме. Порядке, да, ну, конечно.
Уже, а
да,
его бывший партнер находится там,
Кириленко,
где находится?
Кириленко, да. Кириленко, нет, да.
Я имею в виду Полонского.
Полонский, да, извините. То есть, с одной стороны, строительство привлекает авантюристов, с другой стороны, авантюристы в строительстве в конечном итоге оказываются там, где оказался глава фирмы «Мирак» Сергей Полонский. В этом есть
не все, но особо отъявленные жулики, мне кажется.
Можно ли считать сегодняшнее состояние рынка более опасным и более рискованным для покупателя? Не для инвестора, для покупателя, который ищет жилье для себя, чтобы жить. Или это время, чтобы найти хороший, недорогой вариант? Вот на ваш взгляд.
Ну, конечно, очень высокие риски сейчас, особенно касаемо проектов с длительными сроками осуществления. Но при этом и хороший шанс найти что-нибудь готовое и очень недорого, когда просто застройщику нужны деньги.
Любой прогноз такой двусторонний.
Так это же диалектика, все имеет две стороны. Безусловно, конечно, и то, и другое. Надо думать головой, прежде чем что-то делать.
На что обращать внимание обычному покупателю, который не владеет там массой статистических
данных? На цену и сроки. Слишком низкая цена — это тоже повод задуматься. И я даже сказал, повод отказаться от покупки.
Ведь наш человек машинально крутит головой, а не выкинули ли где-нибудь конфискат случайно? Нельзя ли там за полцены что-нибудь ухватить?
Бывает такое, но надо посмотреть, чтобы это что-то было понятное, да, и известное. Это если ты точно уверен, что тот товар, который у тебя есть, это действительно конфискат, а не контрафактная какая-то продукция, тогда ты, в принципе, можешь. Бывает такое, скидки предоставляют, и хорошие магазины предоставляют скидки 50% и 70%, да, на распродаже. Также и банки в прошлом году, помните, в конце прошлого года ведущие банки давали 30% годовых, да, Сбербанк, да, на короткие депозиты. Соответственно, возникают такие ситуации, когда и, значит, хорошие застройщики, они тоже, так сказать, для того, чтобы решить сегодняшнюю задачу с кассовым разрывом, например, да, могут скинуть часть жилья по низким ценам. Но надо смотреть, конечно, чтобы это жилье было в высокой степени готовности.
Я почему-то думаю о том, что экономика в данном случае подчиняется принципу «казино всегда выигрывает». В конечном итоге, суммируя риски, у нас держатель казино все-таки государство главный.
Это да.
Главный. И в рискованных играх с государством покупатель в длинной перспективе должен проиграть. Ну, Сбербанк тоже там свои короткие депозиты быстренько прикрыл эту историю. Потом банки начали пересматривать условия там задним числом. Разные попытки были. Идея, московская идея «Черные пятницы» для застройщиков, да, аукцион больших скидок и невероятной щедрости, он у нас просто как-то не прошел. Застройщики не стали его организовывать. Мне это казалось, что скидки и акции для такого товара, как жилье, это, ну, не самая характерная, что ли, маркетинговая особенность.
Конечно.
Это редко используется.
Это не тот товар, который можно... Это хорошо для типового товара, который точно маленький, такого небольшого. Да.
Биржевого. Для биржевого товара.
Да, да. А квартира все-таки — это жилье, это такая покупка, которую люди планируют там годами, да, может быть, там одну в жизнь. Поэтому там, так сказать, на распродаже их как помаду губную продавать, наверное, неправильно. Потому что никто не купит. Не та мотивация у людей. Они не побегут, знаете, скупать. Ну вот автомобили тоже, мне кажется, не продают особо на распродаже.
Ну вот рынок автомобилей упал на 38%, соответственно.
Тем не менее, все равно. Каждый лучше, каждую свою черную пятницу каждый застройщик устраивает сам, так или иначе. Да,
в индивидуальном порядке, надо. Понятно.
В индивидуальном, да. И в основном это бывает даже тихо, там просто эти скидки, они предоставляются. Так это индивидуально, и там уже по звонку тому, кто уже точно хочет купить.
Скорее так. Ну, пожалуйста.
Хотела вернуться к началу разговора, к объемам строительства. Сейчас вокруг Петербурга вырастают новые мини-города в пригородах, и Смольный город, собственно, Петербург, не раз заявлял о том, что он хотел бы как-то это регулировать. Сейчас вроде бы как начинают разрабатывать концепцию совместного развития. На ваш взгляд, как-то нужно это регулировать, и как это можно отрегулировать?
Вы же в координационном совете-то, да, посидели изрядно.
Да.
И как
невозможно это повлиять? При сегодняшнем федеральном устройстве Российской Федерации это невозможно. Все это утопии, разговоры ни о чем, которые идут уже много лет и ничем не кончаются. Потому что не входит в полномочия ни того, ни другого субъекта решать вопросы за другой. И каждый обязательно тянет на себя. И это тут с этим ничего не сделать. Поэтому, ну, мне кажется, для таких больших агломераций необходимы какие-то надсубъектные, да, какие-то органы власти именно, не просто там...
Обкомпартия, как
раньше. Вроде того, да, вроде того.
То есть области, город отдельно, а обкомпартия один.
Ну,
и горком ему подчиняется, так у нас было.
У нас был горком, да, и горкомы, то есть в каждом этом самом тоже были горкомы в каждом районе Ленобласти, здесь еще были райкомы, там, ну, в общем, как-то это работало, и, кстати, ну, в общем, работало.
Ну, то есть
сбалансировано область, достаточно.
Область, по сути, не хочет идти на контакт с Петербургом.
Да хочет,
все хотят,
но не
контакт.
Может. Все хотят, да, но как бы эти заботятся о себе, а эти о себе. Говорят, нет, мы вас не пустим в ваши дороги и ваш трафик сюда в город, потому что у нас тут и так все плохо. Ну хорошо, тогда не пускайте, мы там будем. А нас не интересует, там, какая там этажность для вас хороша и какая плоха.
Ну, если бы избиратели заставляли договариваться, может быть, была другая картина, но это, к сожалению, пока не про нас. Да. Хорошо, с надеждой на компромисс и подчеркиванием того, что все не так плохо, как могло бы быть, заканчиваем сегодняшнюю программу. Спасибо, в эфире был Георгий Богачев, глава Ленобласть-Союзстроя, Антонина Асанова, Дмитрий Синочкин. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Спасибо. До свидания.